Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Кот Шрёдингера». Я ее ведущий, редактор журнала «Кот Шрёдингера» Андрей Константинов. И сегодня у нас в гостях Владимир Замелон, физик, посвятивший свою жизнь изучению творчества Никола Тесла и его наследию, ведущий «Тесла-шоу».
Добрый вечер.
Владимир, вот Никола Тесла – персонаж, окруженный таким удивительным количеством мифов и легенд. Сегодня его имя фактически стало символом гениального изобретателя, как когда-то имя Леонардо да Винчи. Вот что будет, если отделить его реальную жизнь от скорлупы мифов? Насколько все, что о нем говорят, правда, и где там вот что-то настоящее?
Я думаю, на данный момент уже невозможно просто отделить его жизнь, вот мифы отделить от реальности, потому что, собственно, почему... Ну, мы люди, которые считают, что Тесла — это абсолютный гений, то есть мы, которые вот работаем с его изобретениями, которые изучаем его жизнь, считаем, что он абсолютный гений, действительно, таких людей не то, что один на миллиард, их просто нет, вот он один такой, да? Но почему так многие с этим не согласны, почему вот столько мифов? Это все благодаря нашему чудесному другу по фамилии Эдисон. Вот, дело в том, что...
Ага, то есть мифы, это не, скорее, они не преувеличивают его достоинство, а преуменьшают.
Конечно, да? Понимаете, в чем дело? Люди видят эти молнии, потому что, да, в любом, скажем так, произведении искусства, где рассказывается о Тесле, там обязательно есть какие-то молнии. Люди видят эти молнии, они не могут осознать, что это за молнии. То есть, да, у нас люди приходят к нам на шоу, да, они видят молнии, и они до конца не понимают. Они говорят, это проекция. Не можно, ну как можно увидеть электричество? И вот люди видят это электричество, плюс они слышат о Тесле какие-то небылицы, вот, плюс то, что добавил Эдисон, об этом мы поговорим. И получается так, что это полумифический персонаж, который на самом деле многие считают, что, ну, совершенно ничего не добился, и просто вот потому что, я не знаю, кто-то о нем что-то рассказал, вот мы и знаем о Тесле. Это, на самом деле, легендарный человек.
Ну, вот простейшая вещь, которую можно сделать, чтобы доказать его гениальность, это, наверное, перечислить его изобретение. Вот когда мы говорим Эдисон, нам сразу приходит в голову там фонограф, я не знаю, может быть, лампочка, хотя мы знаем, что это Яблочков изобрел. Ну, а что же связано с именем Тесла?
Я чувствую в себе просто миссию вот в каждом интервью или при каждом общении с людьми, которые вот интересуются, доводить эту информацию. Запомните, пожалуйста, Эдисон не придумал ничего. Значит, единственная вещь, которую Эдисон действительно запатентовал, это спринцовка. Это то, что придумал Эдисон. Все остальное Эдисон брал чужие патенты, писал их на себя. Также он хотел поступить и с Теслой, но Тесла вовремя, ну, поскольку там был обман, да, не заплатили денег определенное количество Тесле за создание генераторов. За создание генераторов.
Эдисон не заплатил? Не,
конечно. Эдисон принял его на работу, когда Тесла приехал в Америку. Дал ему задание сделать новую версию генератора. Тесла сделал не одну, а 24 разновидности этого самого генератора. Вот. И говорит, где деньги? Эдисон говорит, дружище, ты, видимо, не очень понимаешь американский юмор, какие деньги? Вот. И Тесла на этой ноте ушел от него. Да? Так вот, если говорить об изобретениях Теслы, каждый из вас, каждый из нас, оглянувшись вокруг, может увидеть несколько изобретений Теслы или устройств, которые используют себе это изобретение. Опять же, история с Маркони, когда Тесле рассказали о том, что Маркони изобрел радио, то есть зафиксировал первую передачу информации с помощью радиосвязи, Тесла сказал: поздравьте, Маркони, большой молодец, использовал 17 моих патентов. Ну, то есть, видите, вот в этом весь Тесла, да.
Спор Маркони и Попова вмешивается Тесла.
У каждой страны, если вы вот изучите, почитайте на эту тему, у каждой страны есть свой герой, который придумал радио. Даже в Индии где-то, понимаете, в Африке. Каждый человек,
да,
который, да, придумал радио. Так вот, если вы посмотрите вокруг себя, вы поднимете голову наверх, увидите лампы дневного света, это Тесла. Вы, не знаю, нажимаете чайник, включаете, там, значит, электромагнитная индукция. Открыл ее Фарадей, конечно, но Тесла, понимаете, тогда как патенты были? Кто-то что-то сделал, там, допустим, вы изобрели шариковую ручку, запатентовали. Я придумал колпачок шариковой ручки, запатентовал ручку с колпачком. Ну, вот по такому ярусному принципу практически во всех изобретениях рука Теслы. Ну и, конечно, розетки, в которых переменный ток, который также открывает Никола Тесла.
Да, вот и тут еще интересная история о вот этой вот паре, еще один миф. У каждого гения есть свой какой-то злой гений, как Моцарт и Сальери, да, также вот соперничество Теслы.
Это невероятно было. Это было на уровне, ну, представляете себе, Тесла в годы жизни своей, да, он в Америке там был, ну, он как Мик Джаггер был. Он просто шел, у него брали автографы, то есть за ним бежали люди, говорили: боже, вы великий, вы великий. Вот. Эдисон же потратил практически всю свою жизнь для того, чтобы изничтожить Теслу, для того, чтобы очернить его. Поэтому сейчас, когда мы открываем с вами учебники, мы видим, собственно, что про Эдисона параграфы, вот, а Тесле один абзац.
Ну, сейчас-то, мне кажется, Тесла как раз потесняет Эдисона.
Но все равно, понимаете, это вот сейчас, когда мы, допустим, сталкиваемся с такими новшествами, как, допустим, беспроводная зарядка для телефона, да, а беспроводная передача энергии, это фактически, ну, главный конек Теслы, если так можно сказать. Вот, мы только сейчас с этим начинаем знакомиться. Долгое время для нас это было недоступно, потому что технологии просто не так быстро развивались. Поэтому мы все говорили о том, что вот лампочка Эдисона, и все счастливы. На самом деле, как я показываю на наших сеансах, да, если мы берем обычную энергосберегающую лампочку, помещаем ее в электромагнитное поле, она светится, и не нужно ни проводов, не нужно даже, чтобы она работала.
Да, ну изобрел же ее не Тесла.
Как Тесла? Вот лампа дневного света это изобретение.
Ну, а, лампа дневного света.
Да, энергосберегающая нет, лампа дневного света это изобретение Тесла.
Ну вот расскажите нам чуть подробнее об этом противостоянии, что Эдисон зависть, только он тоже хотел быть таким знаменитым. Как вообще разворачивалась эта история? Вот Эдисон не заплатил Тесле, с этого все началось, да, видимо. А как это продолжалось? Он использовал этот генератор? Что там было дальше?
В чем была идея? Империя Эдисона, она стояла на постоянном токе. Постоянный ток, в чем разница постоянного и переменного тока? Так, если не вдаваясь в технические нюансы, для того, чтобы передавать постоянный ток, нужно каждые 3 километра строить подстанции. То есть представьте себе, если бы не было Теслы, то мы бы ходили по городу, где каждые 3 километра стояла бы подстанция. Мы бы жили в городе подстанции просто.
То есть Эдисон отстаивал постоянный ток, а Тесла...
Его вся империя была на этом построена. Как, ну вот он получал подряды от правительства, он электрифицировал различные населенные пункты, и все, это все было его. Тут приходит Тесла.
Подождите, а вот давайте немножко разберемся, мы вернемся к этой истории. В чем, собственно, разница между постоянным и переменным током, я не вполне понимаю.
Для простого обывателя разница в способе передачи. То есть практически все приборы, которые у вас дома, ну, многие, скажем так, работают на постоянном токе. Но вот здесь и смысл в том, что постоянный ток передается, вот каждые 3 километра должна стоять подстанция, а переменный ток может передаваться на сотни километров от одной подстанции до другой за счет принципа передачи, да, ну, вот мы даже по названию понимаем, постоянный, переменный, да, вот за счет вот этой вот импульсивности передачи тока, он передается на более далекие расстояния, что позволило значительно сэкономить на вот этих вот подстанциях и значительно ускорить передачу вот этой энергии.
Переменный ток, он идет импульсом. Я думаю, он меняет просто направление туда-туда. То есть,
да, нет, он так быстро. Ну да, можно сказать, вот от одной точки к другой он импульсом переходит. Это техническая часть. Ну, вы должны понимать, да, только то, что его просто намного проще передать.
Да, на большие расстояния.
Совершенно верно. Значит, вся эта история получила название «Война токов».
Так.
Вот, да, продлилась она 120 лет.
120 лет, то есть и после смерти.
Да, в 2007 году главный инженер компании Consolidated Edison перерезал символический кабель, это и положило, соответственно, конец войне тока. Представьте себе, какая это была долгая история.
Все-таки вот были подстанции, вот эти вот, постоянный ток все-таки передавался до самого последнего времени.
Да, причем...
Это в Америке где-то было, да?
Причем, да, это вот сейчас, знаете, как на уровне вот такой маркетинговой войны операторов мобильной связи, а вот тогда была такая вот война вот этих вот самых Edison и Tesla. То есть со временем просто падало количество людей, которые пользуются постоянным током, и возрастало количество людей, которые пользуются переменным током. И в конце концов все стало на свои места, то есть все абсолютно отказались от постоянного тока и перешли на переменный ток.
Да, ну давайте вернемся к истории вот противостояния, собственно, Эдисона и Теслы. Как же Эдисон пытался насолить Теслу?
Да, значит, когда Эдисон заказал у него вот этот самый проект, ну, чтобы вы понимали, Тесла работал у Эдисона еще в Европе, потом переехал в Америку, пришел к Эдисону, говорит, хочу работать. Эдисон знал прекрасно, что парень талантливый. Он ему дает задание этот генератор создать. Тесла делает 24 разновидности. Все это отдает. Эдисон был с восторгом все это принял. Но когда речь зашла о деньгах, какие деньги, дружище, ты не понимаешь американского юмора. Оскорбленный Тесла немедленно покинул компанию, вот, и обратился, нашел спонсора. Это был Джордж Вестингхаус, который, собственно, согласился, и он верил очень в Теслу, согласился спонсировать его проекты и изобретения. И началось. Тесла стал придумывать различные интересные штуки. Он стал показывать людям, как можно жить с переменным током. Он стал показывать различные магнитные, электромагнитные индукции на принципе магнитной и электромагнитной индукции построены приборы. Демонстрировать, и Эдисон начал его очернять.
Друзья, оставайтесь с нами, мы вернемся очень скоро после короткой рекламной паузы.
Кот Шрёдингера. Та
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Кот Шрёдингера». Сегодня с нами наш гость Владимир Замелан, физик, и мы обсуждаем жизнь и изобретение Николы Тесла. Да, и сейчас мы говорим о том, как, собственно, главный враг Тесли, его, так сказать, Сальери личный, Эдисон, пытался ему навредить.
Да, значит, когда вся эта история закрутилась, то есть Эдисон поставил чуть ли не главной целью себе очернить Теслу, для того, чтобы, потому что он понимал, Тесла его главный конкурент. Если он сейчас отдаст Тесле этот самый рынок электричества, если можно так назвать, то он потеряет все. И, соответственно, что он стал делать? Он стал доказывать людям, что переменный ток очень вреден для здоровья. То есть он вызывает мутации, он вызывает смерть. Что он для этого сделал? Значит, во-первых, знаменитая история, он казнил цирковую слониху Томпси. Это цирковая слониха, которая в начале 20 века, она затоптала 4 человек. Ее приговорили к смерти. И он говорит, давайте ее казним переменным током. Ее казнили переменным током, а затем, спустя несколько лет, он спонсирует изобретение электрического стула, который работает как раз-таки на переменном токе. И показывает вот эту самую казнь. То есть вы видите, люди погибают.
А вообще постоянно только переменные, они одинаково убийственны.
Одинаково да. Убийственны, да. Причем...
Все зависит от напряжения.
При всем при этом, даже не от напряжения, все зависит от силы от тока, силы да. При всем при этом Тесла в ответ ему демонстрирует, собирает, значит, людей, демонстрирует через себя, пропускает переменный ток частотой 700 Гц. И тем самым демонстрирует, люди, смотрите, это не то, что безопасно. Вот он берет, получается, берется за один край, за другой край, и у него лампочка горит, начинает одна и другая. То есть он замыкает цепь, демонстрирует всем, что даже человек может через себя пропустить энергию. Вот. Но это один из таких фрагментов, как воевали Эдисон и Тесла. На самом деле, мне кажется, что все-таки Эдисон не до конца преуспел. Вот это был настоящий маркетолог.
Но при жизни он все-таки преуспел при жизни Теслы или нет?
Нет, преуспел, я имею в виду, в плане очернения Теслы. Потому что как маркетолог он преуспел, конечно, потому что его корпорация, а также, ну, что говорить, учебники по всему миру пишут, что Эдисон изобрел чуть ли не все подряд. Вот, на самом деле, мы же знаем, какой это был человек.
Ну, вернемся к другим мифам о Николе Тесле. Собственно, его окружает очень странная история. Например, вот эта вот знаменитая история о передаче энергии на расстояние, да, то, о чем мы сейчас мечтаем, о зарядке на расстояние, то, вот, что мы сейчас потихоньку осваиваем, он, кажется, продвинулся в этом гораздо больше уже нас. Или это просто миф, какая-то очередная сказка?
Опять же, вот мы не можем до конца сделать вывод. Я на наших сеансах показываю людям, как работает беспроводная передача энергии. Это действительно работает. Неизвестно, как бы это работало в масштабах, скажем так, города. Да, но в масштабах комнаты это работает однозначно. Дело в том, что Тесла, он был страшным трудоголиком, просто страшным. Он спал максимум 2 часа в день. Ну, то есть, это вот абсолютный гений, который просто у него не было времени на сон. Он вот просто необходимость свою как-то покрывал. И... Когда спонсоры давали ему деньги, спонсоров интересовала конкретика, да? Им нужны были приборы, одни, другие, пятые, десятые. Тесла брал деньги, а потом, значит, когда спонсор приходил спустя какое-то время, спрашивал, где же изобретение, Тесла говорил, ой, действительно, я вот тут сейчас заработался. Но все это время он занимался своими делами абсолютно. И вот что это были за свои дела? Тесла покупает кусочек земли на Лонг-Айленде, это возле Нью-Йорка, если знаете. Вот, и там строит свою башню, которая называется Варден-Клифф.
Значит, очень непросто, кстати говоря, купить кусочек земли на Лонг-Айленде. Ну, для этого нужно быть богатым человеком.
Я думаю, что это Тесла убедил, для чего это нужно. Он строит, значит, этот самый башню на Лонг-Айленде под названием Варден-Клифф. Она была высотой 17-этажный дом, чтобы вы примерно понимали. Да. И, значит, задача его была и этой башни, собственно, во-первых, передача телерадиосигнала через океан, и, во-вторых, дистанционная беспроводная передача энергии. Так. Многие из нас видели Теслу в различных фильмах. Что он делал прежде всего? Это был какой-то вот башня, действительно, которая покрывала весь город, и весь город вот светился. Да, по сути, так оно и было. То есть Тесла хотел именно вот этого. И якобы, дальше мы говорим исключительно о теории. Сразу забегу вперед, я в нее верю. Верить ли вам, это ваше право. Значит, что он сделал? Он все-таки смог сгенерировать сгусток энергии в каком-то слое атмосферы, и переместить его в район той самой Тунгуски. Если кто-то знает или кто-то слышал, Тунгусская катастрофа или Тунгусский метеорит знаменитый, да, о котором столько ходит легенд. Это, напомню, место было, где были повалены деревья абсолютно симметрично. Однако не было никакой ямы, куда, ну, все думали, метеорит, почему так и называется. Но не было никакого ни метеорита, ни места его падения. То есть даже вмятин в земле не было. Что это было, до сих пор
теряется догадка. Да не слишком научно. А вообще откуда об этом известно? Почему? Почему такое предположение возникло про Тунгуску?
Произошел взрыв. Начали изучать этот вопрос. Приехали на это место и увидели следующую картину.
Кто, если не Тесла?
Нет, Теслу туда приплели уже немножко позже.
Да, вот я об этом спрашиваю. Я не про саму Тунгуску, а как возникла связь между Теслой и Тунгуской?
Мир не без добрых людей. Начали об этом говорить. То есть очевидцы говорили, что был какой-то взрыв, откуда-то сверху, какой-то свет.
Явно Тесла.
Светом озарило. Ну, а кто занимался, да? Сразу возник очень большой резонанс этого вопроса. И, естественно, люди, мы же знаем с вами, если люди чего-то не понимают, они сразу начинают это отвергать. Потому что непонимание – это самый большой страх. Мы думаем, что, видимо, Теслу заставили разрушить все-таки эту башню. Хотя есть теория, что он сам испугался своей силы, потому что, ну, такое оружие, если попадает если оно попадет не в те руки, вы представьте, что может быть.
Ну, подождите, а ведь то, что случилось в Тунгуске, требовало какого-то невероятного количества энергии. То есть Тесле нужно было для этого передать сразу какое-то гигантское количество энергии, которое, не знаю, вырабатывают все электростанции Америки.
Нет, не совсем так. Взрыв
там был огромной силы.
Да, не совсем так. Дело в том, что вся работа Теслы строилась на повышающих трансформаторах. Вот, трансформатор, который повышает напряжение. У нас на сеансах я показываю такой трансформатор. Ну, наши главные катушки Теслы, да, это самые большие катушки, действующие катушки в России. Вот, и небольшие катушки, на которых я, в принципе, рассказываю, как это все работает. Опять же, если очень простым языком говорить, заходит в эту катушку обычный ток из розетки, да, обычного напряжения. Сколько у нас там в розетке? 220 вольт, да, грубо говоря. А затем, ну, условно, по виткам он начинает разгоняться. Он разгоняется, разгоняется, витки проволоки, да, там вот намотано огромное количество проволоки, он разгоняется, разгоняется, и на выходе мы получаем на маленькой катушке 50 тысяч вольт. На больших катушках мы получаем 2 миллиона вольт. Но, чтобы вы понимали, напряжение молнии в грозу миллиард вольт. То есть это вполне реальные молнии, вот, и вполне такие, как мы видим их вот в небе. Так вот, Тесла как раз в работе с вот этими повышающими трансформаторами. Он смог создать такой трансформатор, который выдал коронный разряд, вот, невероятным напряжением, якобы. И вот каким образом он его смог переместить, и якобы почему он ударил именно в район Тунгуски? Там не было людей. Он же специально целился в то место, где никого нету. Соответственно, он успел, вот он провел такой эксперимент, как считается, и затем, или же под влиянием спецслужб, которые боялись, что это оружие попадет каким-то, ну, врагам Америки, скажем так. Или же, возможно, сам испугался своей силы. Кто знает?
Под влиянием спецслужб это оружие, наверное, было бы уже в Америке.
Ну, вы знаете, иногда лучше разрушить оружие, мне кажется, чем пытаться, чем потерять его, и его будут использовать против вас. Потому что, вы знаете, если делаешь яд, делай сразу и противоядие.
Ну, хорошо, а что мы знаем из документов? У Теслы была эта башня, и он ее в один момент просто разобрал.
Ну, из документов мы знаем, что у него закончилось финансирование.
Так, соответственно, вот, это вот, да, выглядит реалистично.
Да, финансирование у него закончилось. Почему? Потому что надавили на его спонсоров, я так думаю, опять же. Надавили на его спонсоров, потребовали это все разрушить, потому что, ну, понимаете, такая штука, которая должна иметь, должна жить. Люди должны понять, как это все происходит. Но все-таки надавили, и пришлось ее разрушить, и пришлось эксперименты прекратить. Более того, сожгли лабораторию Теслы. Она сгорела. Ну, сожгли, я громко говорю, она сгорела, считается. Но Тесла заявил очень спокойно, что я могу по памяти нарисовать абсолютно все свои чертежи. Так что вы своего не добились, те, кто пытался остановить мои исследования.
Это примерно в то же время сожгли его лабораторию.
Да, да, да. Это все, ну, как вам сказать? Мы... Извините. Как вам сказать? Мы... Когда рассказываем о Тесле, очень много таких громких, ярких фактов, и вот они рядом с собой, они рядом ложатся, и кажется, как будто все это происходило, знаете, чуть ли не в один месяц. На самом деле, это десятилетия были, соответственно, да, говорить в одно время, ну, там разница 5-7 лет была, это одно время считается.
Ну, а вот после того, как лабораторию сожгли, он действительно восстановил эти чертежи, или так все это как-то и было утрачено?
Ну, там начинается вообще путаница в показаниях, скажем так. Тесла, во-первых, замкнулся в себе, значит, он немножко стал сходить с ума уже ближе к концу жизни. Угу. Он очень много всего создал.
В чем это проявлялось?
Он жил отшельником. Есть чудесная история про то, как он уже, будучи при смерти, разговаривал с голубем, и он там писал оды голубям. Ну, то есть, крыша немножко поехала. Вот. Он рисовал эти чертежи, создавал, что-то складывал, и наскладывал столько, что после его смерти 3 дня ФБР не допускало никого в отель «Нью-Йоркер», в котором он, собственно, свой жизненный путь и закончил в 43-м году. Оттуда выносили кипы бумаг. Куда делись эти бумаги, ну, мы сейчас с вами вряд ли можем узнать, правда же? Но они же где-то есть, и где-то его разработки, изобретения лежат. Но пока мы еще не видим башен, которые стреляли бы на расстоянии, хотя...
То есть его изобретения, возможно, стали прообразом для каких-то изобретений будущего, которые использовало потом вот ФБР, там, и которые потом уже после его смерти были выданы за изобретения как будто бы других людей.
Ну, не совсем так. Ну, вот, например, магнитная индукция, которую он исследовал.
Сейчас, подождите, мы вернемся к этому вопросу через несколько секунд. Короткая рекламная пауза. Оставайтесь с нами, друзья.
Кот Шрёдингера.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
Да, мы остановились на том, что, возможно, Америка как-то использовала его изобретение уже после его смерти, поскольку его документы куда-то пропали, да, кто-то их выносил, непонятно
ну,
кто.
Ну, все время это военные разработки Тесла, это все время шагало где-то рядом, значит, известная история, да, есть такая штука, как пушка Гаусса или рельсовая пушка, слышали, такие вот магнитные оружия, да. Так вот, Тесла работал над, они все работают по принципу магнитной индукции, над которым очень много работал Тесла и делал вот такие вот разработки. Поэтому говорить, да, наверное, стоит сказать, о том, что это все где-то рядом, но у нас путается информация. Ее тщательно скрывают, и, ну, видимо, из-за того, что ее тщательно скрывают, мы делаем вывод, что Тесла все-таки что-то, наверное, открыл. Что-то такое, что может воздействовать на людей и совершать вообще катастрофические какие-то последствия.
А от Тесла остались вообще какие-то дневники? Вот у него есть биографы, воспоминания современников? Много ли у нас материалов о его жизни?
Ну, материал, конечно, есть, их немного, но они есть. Вот недавно, кстати, у нас в наши руки попало интервью, которое Тесла давал своему адвокату. И он, собственно, рассказывал тоже и о своей жизни, и о своих разработках. Но надо понимать, Тесла ироничный достаточно человек, который любил напустить туман, но был немножко шоуменом. И каждый раз, ну, то есть его слова, вот если вы найдете, допустим, где-то в сети вот это интервью, многие его слова можно понимать просто по-разному.
То есть в этих мифах о Тесле там немалая роль самого Тесла. Он был мифотворцем.
Ну,
таким,
конечно. Видите, этот персонаж, который очень нужен был кино, вы понимаете? Много же фильмов, где он предстает таким каким-то вот даже не ангелом или демоном, а он предстает каким-то не от мира всего безумным профессором, гением.
Да, безумный
мне кажется,
гений, конечно.
Мне кажется, от него вот этот образ и стал популярен. Вот этот безумный гений, который совершает какие-то неподвластные сознанию вещи, да, и тем самым наводит ужас на окружающих людей. Просто потому что не понимают, что происходит. Вы знаете, к нам приходят вот люди, когда мы им показываем наше шоу, а это 6-метровые молнии. Это 6-метровые молнии, которые играют музыку. Вот. Я часто спрашиваю, ну вот, где вы можете увидеть электричество? Вот вы где видели электричество? Видели электричество вообще?
Ну, разряд молнии...
Разряд молнии. Еще есть чудесный ответ в розетке. Вот я говорю, вы заглядывали одним глазом в розетку, да. Разряд молнии мы видели. Но когда человек вот стоит и видит электричество перед собой, фактически вот эту плазму, которую мы можем увидеть только в небе. Ну, даже мне часто приходится это видеть.
А, плазма. Ну, когда мы смотрим на Солнце, наверное, мы видим электричество. Там же плазма.
Но нет, плазма возникает вследствие электрических процессов. Солнце – это немножко другое. Там по-другому все это происходит. Смысл в чем? Смысл в том, что человеку очень трудно осознать и понять вообще, что происходит, да, то есть он видит эту молнию, как она происходит, ну, как вообще перед мной сейчас электричество играет молнию. Я это к чему говорю? К тому, что даже сейчас людям это трудно понять. Хотя то, что мы делаем, это в рамках фактически курса школьной физики. А представьте, когда это было 100 лет назад, то есть когда на Теслу смотрели просто как на, ну, какого-то там, я не знаю, посланника с небес.
А как он сам вот относился к электричеству? Электричество вообще уже было достаточно известно, да, когда за него взялся Тесла?
Но,
электрический или там Фарадей, да, Максвелл, все это уже было.
Есть такая даже легенда, теория, что, будучи маленьким, он родился в семье священника, и, собственно, ему прочили именно вот это. Да, ему прочили вот это направление в жизни. И, ну, это красивая история, не знаю, сколько правда, но как бы однажды, одним дождливым вечером, он сидел со своим отцом в доме, возле там, не знаю, камина, печи, наверное, все-таки, и гладил кота. Вот, гладил кота и получил разряд статики. Вот. И он говорит: папа, что это такое? Меня вот только что вот что-то обожгло. Он говорит: это ток, сынок, называется ток. И что, мол, настолько впечатлила эта история юного Теслу, знаете, что он потом решил, хотя и пытался стать на путь этого, на праведный путь священнослужителя, но все-таки, знаете, если человеку предначертано, то это ему предначертано.
Вот очень, да, вообще интересно, откуда берутся вот эти вот гении, это что, наследство какое-то, воспитание, сын священника, да, то есть воспитание было совсем в другую сторону, какой-то вот просто случай, ну, трудно поверить, вообще. Каждый гладил кошку, каждого била статикой, да, что же тут произошло?
Ну, это, знаете, можно каждому такой вопрос из них задавать, мне кажется, здесь вариант «можешь не писать, не пиши», он самый, то есть настоящий писатель тот, который не может не писать, из него слова льются. А здесь вот человек технических вот таких гениальных способностей, мне кажется, вот его просто жизнь сама выталкивает в это русло, то есть, ну, не знаю, я не сталкивался с историей, как бы какой-нибудь, допустим, действительно, там, Тесла или Фарадей работал где-нибудь там, я не знаю, медбратом, а затем стал заниматься электричеством. Они как-то с самого начала к этому шли.
А он с ранних лет, его одаренность проявлялась? Известно что-нибудь о его детских годах?
Нет, ну, он сначала, я же говорю, он шел по пути священнослужения, скажем там, а затем он очень заболел. Он заболел, у него был туберкулез, да, и, будучи практически при смерти, ему ничего не помогало.
Сколько ему было лет тогда?
Лет, наверное, 12 ему было, я, честно говоря, не очень помню. Да, подростком. И он был практически при смерти. И то есть все, он уже фактически отходил в мир иной. И какую-то бабушку нашли, как всегда. Бабушка пришла, поколдовала над ним и смогла вытащить его с этого момента. И вот в тот момент у него произошел какой-то перелом в сознании, он понял, что для чего-то он предназначен. Он не просто так его оставили. Не просто так кто-то свыше сказал, ты должен жить дальше. Вот. Он прожил до 84, если я не ошибаюсь, лет. Вот. И видите как, да? При этом, что спал 2 часа в день.
Спал 2 часа в день?
Да.
Это проверенный факт? Ну, или это очередной просто миф?
Биографы.
Так говорят.
Да. Я у него дома не был и не засекал. Как бы, но,
вещь.
Да, вот да, он спал 2 часа в день, и то еще вот, интересная формулировка, до 2 часов в день. То есть это даже могло быть и меньше. А все остальное время он работал.
Да, хорошо, давайте вот вернемся к вопросу об электричестве. Вот, как он к нему относился? Он сам понимал, что это за сила? У него были, может быть, какие-то свои об этом мифы? Как он представлял? Мне кажется, он, я что-то слышал о том, что для него это было каким-то таким вот живым эфиром, связывающим Вселенную. Какая-то у него была своя мифология вокруг этого.
Ну, тема эфира вообще такая неоднозначная достаточно. Все, одни доказывают, что эфир есть, другие доказывают, что эфира нет. Вот, и то, и другое недоказуемо, как мы
нет,
любим.
Ну, нет, да? Ну как, современная физическая концепция основана на том, что никакого эфира нет, разумеется.
Но вы расскажите...
Экспериментальные данные это подтверждают, тут рассказывать особо нечего.
Но вы расскажите об этом нашим выпускникам Бауманцам, которые вам приведут столько...
Ну да, конечно, иные воззрения.
Нам рассказывают, что вечного двигателя нет, правда же? Но у нас на выставке, кстати, был вот человек... Да, это был не вечный двигатель, вот парень изобрел, но 99% возврата этот прибор делал. 99% возврата, представьте себе. Ну, мы немножко...
КПД 99%.
Да, ну, то есть мы были поражены, да, насколько... То есть это фактически может... Прибор, который должен революцию... Ну,
да, так.
Кто его, конечно, пустит куда, этот прибор? Потому что мы же понимаем, пока энергоресурсы кому-то нужно продавать, простите.
Ну, есть много и тех, кто, наоборот, нуждается в чем-то таком, поэтому тут пустить-то, конечно, могут пустить. Но... Будет кто-то, кто им будет мешать, будут те, кто им будет помогать, лишь бы его прибор работал.
Опять же, есть теория о том, что все эти ученые, которые придумывают и изобретают, все они куда-то пропадают, и, мол, ну, мы сейчас в масонов можем удариться глубоко, в общем, не будем на эту тему. Да, говоря о Тесле и об электричестве, как, скажем так, он к нему пришел, он был одержимым, как мы уже сказали, и вот он брал и работал, он учился, он выучил, он работал, он искал себя постоянно, он что-то создавал постоянно, то есть я не думаю, что он задавался вопросом, для чего и почему мне это делать. Это вот, это удел гения, создавать, а затем уже потомки, мы должны все это переоценить и как-то подать людям.
Что он сам говорил об электричестве? Вообще вот его слова вот остались какие-то, по-моему, вот это в интервью, которое вы упомянули, есть какие-то известные слова, высказывания Теслы?
Ну, безусловно, есть. Я, честно говоря, вряд ли его процитирую для вас сейчас. Он, ну, он достаточно... Он много говорил о том, что... Вы знаете, у него очень...
Известно что-нибудь о том, что он, чего он хотел добиться в итоге. Как
но
бы,
его... У него только беспроводная передача энергии. Он все время он говорил, что энергии... Понимаете, его вообще восхищали мысли о равенстве людей, о облегчении жизни людей. Угу. Это было постоянно у него практически вот эти все манифесты, которые он провозглашал через свои физические вот, действия. Да, он говорил о том, что я хочу сделать так, чтобы человек чувствовал себя... Ну, жил комфортнее, жил лучше, чувствовал комфортнее. Его очень угнетало то, что его заставляют делать то, что на руку каким-то кошелькам. И вот этот диссонанс в том, что одни люди ему давали деньги на одно, а он хотел делать другое. Uh-huh. Это, в принципе, явилась его трагедия, вот как гения именно Теслы. Ему приходилось постоянно, скажем так, сделку с совестью совершать. Ну, то есть ему было необходимо что-то выбрать из этого. Uh-huh.
Ну, собственно, мне кажется, в результате все эти его изобретения, которые, может быть, создавал для богатых, они работают сейчас вполне для всех, да, переменным током пользуются все от мала до велика, богатые, бедные.
Безусловно.
Впрочем, его изобретение.
Да, безусловно так, но если бы тогда, мне кажется, больше дали возможность ему, ну, то есть, ведь то, что он сделал, это было на каких-то ранних этапах, он позже-то стал делать действительно серьезные вещи, если бы тогда его поддержали в этом, мне кажется, мы бы сейчас жили без единого провода, сейчас с вами бы говорили в микрофоны без единого провода, и вот тогда бы мы бы сказали о том, что он действительно был не то, что гений, невероятный гений.
Да, ну, есть, кстати, много фактов, свидетельствующих о том, что лет через 10 мы и будем жить без единого провода. Ну, по крайней мере, надежда такая
ну,
у нас есть, да.
В фильме «Назад в будущее» говорили, что в 2015-м будем летать, как бы на автомобилях, пока, видите.
А как сейчас автомобили не летают?
Мы и проехать на них не очень можем, правильно?
Да. Значит, Тесла мечтал о всеобщем равенстве и облегчении жизни. Он был социалистом.
Да, конечно. Конечно, он за это всячески... То есть он видел свою миссию – облегчить жизнь людей. И поэтому все, что он делал, фактически на это было направлено.
А был ли он сам богат?
Нет. Как и любой гений, он умер в бедности, он все время был в долгах, и при этом он никогда не считал деньги, он, собственно, тратил их абсолютно без остановки, его никогда не останавливало то, что они заканчиваются. Ну, то есть, знаете, для него деньги – это была совершенно прилагательная штука. Меня удивляло, как он быстро, да, то есть сначала он работал с Вестингаусом, потом он с Морганами работал, как он быстро находил себе вот этих спонсоров, то есть его все хотели поддерживать, все видели в нем золотую жилу, но потом, когда понимали, что он фактически не особо управляемый, они от него отказывались. Поэтому он и в нищете, как бы в одиночестве умер в своем роде. То есть он не успел ничего оставить. Мне кажется, вот его работа, она была вся такая, вот в разные стороны, пытаясь как бы оградить одних и дать другим. Он в итоге вот не успел сделать то самое главное. А может быть и успел, мы не знаем. Нам же эту информацию всю эту скрыли. Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь это рассекретят, нам расскажут.
И... Ну а что это может быть, по вашим предположениям, самое главное? Вот эта передача электричества без проводов. А что-нибудь еще там может быть такое? Над чем он еще работает?
Я думаю, что это, скорее всего, это какие-то вот... во-первых, передача энергии, это однозначно. И второе, это какие-то генераторы, которые будут затрачивать минимум энергии, минимум ресурсов, да, то есть...
Типа вот того, плюс... что изобрел наш... Нет, это двигатель с КПДС очень маленький.
Да. Плюс, опять же, много говорится о телепортации. Недавно буквально мы слышали заявление о том, что скоро в России появится, собственно...
Да, нет, вы знаете, это была утка.
Это была утка?
Речь шла о квантовой телепортации, немного другое
явление. Мы уже обрадовались, мы уже даже начали праздновать.
Да, но все-таки рано чуть.
Мне кажется, вот Тесла много над этим работал, над телепортацией именно.
Друзья, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Сейчас небольшая рекламная пауза.
Кот Шрёдингера. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, друзья. Мы возвращаемся в нашу студию. С вами программа «Кот Шрёдингера», ее ведущий Андрей Константинов. И сегодня у нас в гостях физик Владимир Замелан. И мы говорим о Николе Тесле и его наследии. Какие еще интересные истории или, может быть, мифы из жизни Теслы мы еще с вами не вспомнили, не затронули?
Надо вспомнить. Что-то вы меня так врасплох застали. Какие еще интересные истории?
Давайте поговорим тогда не о нем самом, а о судьбе его наследия. Вот его изобретение – это индукционная катушка, да?
Да, повышающий трансформатор.
Повышающий трансформатор, электродвигатель.
Трехфазный электродвигатель, да, да, это изобрел Тесла.
Бывают и другие электродвигатели. Он изобрел один из
них. Стандартный, да, он трехфазный асинхронный электродвигатель. Это в основном все, что у вас крутится или вертится дома и запитано от розетки, вот все это в основном работает от такого электродвигателя.
Так, и, значит, катушка, двигатель, что еще самое важное, переменный ток.
Значит, Тесла за свою жизнь зарегистрировал более 700 патентов, и фактически он приложил руку ко всему, что нас окружает и связано с электричеством. Значит, радиосвязь, пульт дистанционного управления – это изобретение Теслы
конкретно. Пульт дистанционного управления.
Совершенно верно. Мобильная связь.
Радиосвязь, вообще... вот мы уже затронули радиосвязь. Все-таки что именно в радиосвязи он изобрел?
Ну, вот если вы увидите работу действия вот этих самых трансформаторов Теслы, вы обратите внимание. Я показываю на примере лампы, энергосберегающей лампочки, как работает у нас электрорадиосвязь. Мы попадая... Электрорадио говорю. Как работает у нас мобильная связь. Попадая в зону действия вышки, да, у нас появляется одно деление, два деления. То есть вот этот принцип распространения, Тесла к нему имел непосредственное отношение. Вот. Угу. Кроме того, это различные варианты с магнитной и электромагнитной индукцией. То есть все нагревательные элементы практически, которые дома у вас работают, вот, помимо того, что вертится, крутится, еще то, что нагревается, к этому тоже приложил руку Тесла. Угу. А, кроме этого, светящиеся элементы, свечение инертных газов в электромагнитном поле, это принцип, на котором работают наши все энергосберегающие лампы, лампы дневного света и так далее, неоновые лампы, вот это все тоже Тесла, который...
Ну, фактически все электрические приборы, которые есть.
Так и есть, так и есть, да. Если вы просто прочитаете список его патентов, вы удивитесь, что за что бы вы ни взяли, что если это связано с электричеством, фактически это использует ну, я вам могу 300% сказать, что этот прибор использует какой-то из патентов Николы Теслы. Однозначно можно сказать, не будь Теслы, наша жизнь не была бы абсолютно такой комфортной, которая она есть сейчас.
А как используется его изобретение вот в том Тесла-шоу, которое вы ведете? Что это вообще такое? Расскажите мне.
Тесла-шоу, да. Значит, началось все с того, что несколько ребят, выпускников Бауманки, интересовались жизнью Теслы и решили показать людям, как это все работает. Значит, они много экспериментов проводили, были неудачные эксперименты, но в итоге они добились и создали эти огромные 6-метровые катушки. Они создали эти огромные катушки, которые создают 6-метровые молнии, и при этом проигрывают звук. То есть они играют мелодии. Вы слушаете вполне осознанную мелодию, которая играет молнии. Как это происходит? У тока есть частота. Мы просто, вот ребята создали прибор, который меняет частоту тока, то есть дают определенную команду, что, собственно, что такое молния. Это взрыв, микровзрыв, который мы видим, или макровзрыв, соответственно. То есть мы видим
Взрыв, а что там взрывается?
Ну, взрывается воздух.
Воздух взрывается.
Конечно, конечно. Он превращается в плазму. Mm-hmm. Четвертое агрегатное состояние вещества.
Взрывной переход.
Вот то, что вы слышите, да, вот этот гром, это от взрыва происходит. Mm-hmm. Значит, здесь, соответственно, тоже. Но, поскольку частота разная, соответственно, когда взрыв вот этот, он имеет разный звук. И прибор, который преобразовывает мелодию, подает специальную цифру, ну, как говорится, с какой частотой сейчас ток должен взорваться. И вот эта частота меняется, ток взрывается с разной постоянной частотой и образует мелодию. И это вполне себе живые мелодии. Это Майкл Джексон, это Dire Straits, это Бетховен.
То есть, ну, вы там играете музыку из грома.
Конечно, такую. Конечно, конечно.
Метаете так, молнии, это вполне, играете,
да,
музыку грома.
Единственное, что это очень громко. Это очень громко, потому что... Почему у нас такой гром, когда молния? Да, потому что от длины волны зависит звук. То есть, мы, конечно, можем сделать тише, но тогда...
Простите. Будьте здоровы.
Но тогда... Молния станет, если короче, тогда звук будет, конечно, тише, но молния будет короче. Ну, соответственно, кому оно нужно, понимаете? Вот, и в этом вот главный смысл нашего шоу. Во-первых, мы рассказываем немножко о Тесле, мы рассказываем о его изобретениях, мы показываем, как все это работает, а затем демонстрируем вот это шоу, где у нас каскадер, который ловит эти молнии, глотает эти молнии, укрощает.
Не, ну, опасно это, глотать молнию?
Глотать молнию опасно всегда, да. Дело в том, что это создает только визуальную картинку, то, что он глотает эту молнию. У нас использован принцип клетки Фарадея. Майкл Фарадей в 1836 году изобрел свойство, открыл свойство, которое впоследствии назвали клетка Фарадея. Звучит оно так: сеть не пропускает электромагнитные волны, она их экранирует. Вот. Угу. Соответственно, вот, ну, почему у нас в лифт, когда мы заходим, падает мобильная связь, наверное, обращали внимание, да?
Да, всегда обращаю. Да.
И у нас на этом принципе построен практически все. То есть клетка Фарадея у нас закрывает эти катушки, чтобы молния не попала, не дай бог, кого-нибудь. Клетка Фарадея закрывает и нашего вот этого парня. То есть он находится в кольчуге, по сути, себя представляет клетку Фарадея. И в него бьют молнии. Более того, он занимает место на одной из катушек, и из него бьют молнии. И получается совсем футуристическая штука.
То есть это как рыцарь в доспехах, да?
Совершенно верно. Рыцарь в доспехах, который вот так выбрасывает руку, и из него вылетает молния, как у Человека-паука паутина, а потом молния так вылетает. Знаете, это потрясающе, это,
да,
невероятно.
Тесла бы обрадовался. А кто придумал, собственно, этого рыцаря? Это вы сами придумали?
Участвовал в постановке вот этого всего один из режиссеров, который принимал участие даже в постановке для цирка Дюсалей. То есть привлекали такого человека. Да, это творческая группа Tesla FX. Они, собственно, решили попробовать сделать это. Знаете, больше всего, что меня восхищает, после того, как у нас бывают скептически настроенные люди. Вы знаете, в наш век удивить человека вообще, в принципе, невозможно. Да? Все у нас искушенные, все видели. И когда приходит мужчина с таким лицом, обреченным достаточно, женщина, ну, то есть непонятно, что мы здесь делаем, а затем они выходят от нас, и вот с вот такими вытаращенными глазами говорят: ребята, честное слово, мы думали, нас вообще невозможно удивить. Но это просто, это потрясает, это фантастика. Друзья, действительно, самое главное, что делает наука, вот по-настоящему, она восхищает. Вот, то есть, если вы ее попытаетесь узнать, к ней прикоснуться, это так удивительно.
А каких-нибудь экстраординарных случаев у вас пока не случалось за время существования вашего шоу? Все-таки молнии?
Нет, мы ко всему подходим с позиции науки, поэтому у нас техническая наша группа, она отслеживает все эти вещи. В основном интересные случаи с людьми, потому что мы много общаемся на тему программы школьной по физике. У нас практически все на этом построено. Просто когда вам на физике это рассказывали, вы как бы скупо записывали формулы и определения. А у нас, когда вы с каким-то интерактивом, с каким-то юмором, да, смотрите на эти все опыты, все это совершенно по-другому выглядит. Соответственно, поэтому, когда спрашивают, сколько у нас проводов в розетке, например, или... Четвертое агрегатное состояние вещества, то же самое. Когда подходит ко мне, знаете, у нас есть полигон, еще один Тесла-шоу в Сочи, и вот сочинские мужчины, знаете, такие, которые без футболок ходят везде абсолютно, и в театры. Да, вот они подходят и говорят: ну, скажи, а из чего, говорит, кольчуга у вашего мегавольта? Ну, это вот тот персонаж, который...
Мегавольт его,
да. Да, из чего костюм? Я говорю: из стали. Он говорит: ладно, серьезно, из чего? Из каучука, скажи, из резины. Ну, то есть, начинаются вот эти... А только что же рассказывали.
Да, кстати, мы же привыкли, что защита от тока – это резина, это изолятор, а тут защитой служит, собственно говоря, сталь. Это очень трудно это осмыслить.
Да, вы знаете, вот этим летом были молнии здесь в Москве, такие, которых даже, говорят, Москва 20 лет не видывала. И у нас возник очень многих вопрос, что, мол, если еду я в автомобиле, и тут молния, гроза, вот некоторые полагают, что из автомобиля надо срочно выскочить, потому что автомобиль металлический, в него попадет молния, и как бы мы все можем пострадать от этого.
Вот. То есть, если молния попадает в рыцаря в доспехах, рыцарю ничего не происходит. С рыцарем ничего не происходит.
Ничего не происходит. И если вы, друзья, попадете в автомобиль в грозу, ни в коем случае вам, конечно, этого не желаем, но если так случится, не пытайтесь из него никуда выбраться. Автомобиль будет для вас той самой пресловутой клеткой Фарадея.
Лучшее, что можно сделать в грозу, спрятаться в железной клетке.
Совершенно верно. Если вы увидите клетку, сетку рабицу, валяющуюся на полу, где-то можете под нее залезть и ни о чем не беспокоиться. Да, вот, еще один момент на тему самолетов, в которые попадают молнии.
Да.
Многие, да, об этом слышали, говорили, значит, друзья, то же самое, ничего с самолетом не будет. То есть, ну, в крайнем, при крайнем случае, может быть, незначительное повреждение, которое не повлияет на движение судна. А так, вот если вы тоже зададитесь целью, в сети есть видео, где замедленно показано, как молния попадает в самолет, обтекает его вот так, как будто, и уходит вниз. То есть, замкнутый металлический контур, наше все.
Ну что ж, мы заканчиваем нашу передачу. Хотелось бы, да, побывать на Тесла-шоу.
Надеюсь, друзья, приходите, да. Волгоградский проспект, 32, корпус 36, teslahall.ru.
С вами были Андрей Константинов и наш гость Владимир Замелон с Тесла-шоу. Это программа «Кот Шрёдингера». Увидимся в следующем выпуске. Счастливо!
Кот Шрёдингера.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.